В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о том, как выбирали ректора в Российском государственном гуманитарном университете, Московской студии, профессора РГГУ Нина Брагинская, Николай Гринцер, это Институт восточных культур и античности, Дина Магомедова, Институт филологии и истории и доцент факультета истории и искусства Андрей Олейников. Прошло заседание ученого совета и стало известно имя главного, если опираться вот на этот выбор, претендента. Это заведующий кафедрой социальной философии Евгений Ивахненко. Он набрал на 3 голоса больше Андрея Хазина, варяга, вот так сказать, который появился одним из первых. Юша Каленкова, да. Скажите мне, пожалуйста, вот для вас это был ожидаемый результат? То есть вы понимали, что вот так сложатся карты, потому что борьба была достаточно острая, ну и более-менее открытая. Во всяком случае, преподаватели с разных факультетов могли обсуждать это в группе в Фейсбуке. Да? Вот такой случай, когда можно было как-то знакомиться и с отзывами о кандидатах, и предлагать какие-то свои варианты.
Результат был не то чтобы совсем неожиданный, но это был результат, которого мы опасались. Потому что борьба против Хазина и Шкаренкова велась жесткая и грязная.
Со стороны, я так понимаю, администрации у университета или что?
Со стороны отчасти администрации, отчасти, как нам стало известно, чиновников министерства, отчасти от сторонников и одного из кандидатов, даже двух из кандидатов, потому что и в выступлении Ланского, и первым вообще начал эту игру Ивахненко, вплоть до того, что была клевета, были утверждения, которые ничем не подкреплялись. Это с самого начала пошло. Поэтому была такая опасность, мы этого все побаивались, ну и вот это произошло.
Спасибо. Николай Гринцер.
Ну, вы знаете, в действительности в какой-то момент складывалась такая ситуация, что было более-менее понятно, что конкурируют в реальности две позиции. Одна позиция некоторого обновления университета, которая была действительно связана во многом с кандидатурами Хазина извне и Шкаренкова изнутри, и в их программах, и в их, так сказать, идеологии было видно, что за этим стоит желание придать университету некоторый новый импульс. И некоторая ситуация сохранения статус-кво. В действительности присутствующая здесь Нина Владимировна Брагинская как раз в одном из своих выступлений говорила о том, что надо голосовать за максимальное количество кандидатов, чтобы университет не расписался в некоторой собственной беспомощности, результатом чего министерство и так развязаны руки, оно может принять любое решение, но так они будут развязаны совсем. Я подозреваю, что последовали этому благородному призыву многие люди, которые действительно голосовали не только за своих кандидатов, но и за какого-то другого. В результате один кандидат все-таки был выдвинут, но наши главные опасения, как я понимаю, связаны с тем, что в реальности и по его программе, и по его риторике, и по тому, как он подавался, в известной мере это тоже некоторое сохранение статус-кво. Да, имя новое, но большие опасения заключаются в том, что университет, который при нынешней администрации, на наш взгляд, деградировал за последнее время, ну вот получит старую администрацию в новом оформлении, вот при одобрении этой кандидатуры.
Андрей? Ну, я полагаю, что все-таки мало кто ожидал, что единственным кандидатом, которого ученый совет выдвинет, окажется Ивахненко. Потому что наиболее сильными и убедительными по-своему были две позиции, о которых вот Николай сказал. То есть позиция сохранения статус-кво, да, и позиция некоторого обновления, то есть, которая разделялась как одним из кандидатов, собственно, от университета, да, Шкаренковым, и которая, на которую работал также и Хазин, и Новичков, наверное, тоже. То есть Ивахненко оказался такой компромиссной фигурой. Вопрос, кого он устраивает, да, кого он в большей степени устраивает. Меньше всего он устраивает тех, кто рассчитывает на обновление, конечно, да. И я полагаю, что, наверное, тут не обошлось без какого-то стратегического заранее продуманного плана, да, согласно которому вот в отсутствии возможности прямо, ну, грубо говоря, зарубить всех кандидатов, да, сделать так, чтобы они не набрали 50% голосов, вот решили выдвинуть Ивахненко. И да, наверное, на него возлагаются надежды на то, что он какую-то среднюю линию, компромиссную, ну, в большей степени устраивающую нынешнюю все-таки администрацию, изберет.
Спасибо, да, Нина Владимировна.
Я думаю, что результаты были сильно непредсказуемыми. Может быть, я знаю человека, который голосовал и за Хазина, и за Шкренкова, и за Вахненко. Но 21 плюс 24 – это 45. Они, в принципе, могли бы и не пересекаться, эти, так сказать, контингенты голосовавших. Но ситуация была непредсказуемая. Разделение было не пополам, так сказать, за новых и старых. Оно было более сложным. Всего не расскажешь, но есть люди, которые были, в общем, покровительством администрации и, можно сказать, ее предали. Как и всегда бывает с плохими мальчиками, которые идут на запах денег, которые им послышались, значит, со стороны бывшего экс-сенатора и, так сказать, представителя власти. Но в целом ситуация в университете показательна, хотя это, в общем, хороший был университет, но все-таки это не то, чтобы что-то такое, знаете, где 10 нобелевских лауреатов с мировой известностью и так далее.
Нина Владимировна, я вас перебью. У университета, простите, есть все-таки традиция, туда пришли в свое время люди-преподаватели, которые поучились из-за границы, каким-то образом напитались там академических вольностей и свобод, которые не готовы были, в отличие от многих российских вузов, спокойно вот все это принимать. Ну, я имею в виду какое-то жесткое администрирование, и готовы были что-то про это говорить. То есть, мне кажется, тут есть такая особенность РККУ, нет?
Такая особенность наличия людей, обучавшихся за границей, получавших там степени, характеризует высшую школу экономики, где администрирование в высшей степени жесткое.
И это уже современная история. Я имею в виду те 90-е, когда...
Тогда много людей, которые учились за границей, это не было в 90-х годах. Наша, так сказать, слава была, скажем, элита застойных лет. Это была наша, так сказать, слава и Гаспаров, и Топоров, и Гринцер-старший, ну и так далее. Это совсем не какие-то люди, пришедшие из-за границы. Они ушли.
Свежей крови вот такой вот активной.
Нет, ну почему были? Но это были еще молодые люди совсем. И постепенно они появлялись, они не были известны, да? Но, конечно, это был университет больших надежд. Но невозможность менять власть нормальным образом, это бедствие повсеместное. Это не, так сказать, не особенность РГГУ. Уйти от власти невозможно для тех, кто ей обладает. Они пойдут на все, что угодно. Потому что, в общем, и в этой процедуре было много темных мест. Ну, например, из 6 кандидатов 3 имели голос в ученом совете, а 3 не имели. Это внешние и самый Вахненко. Они имели по определению на голос меньше. Это неправильно, да? Хотя никакие положения этому не препятствуют. Битвы, которые выдержала наша общественность за то, чтобы сделали трансляцию, чтобы было открытое
видео,
видеотрансляция.
Ну, я так понимаю, что это Министерство образования, на которое тоже к тому моменту много чего...
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь было много всего. Нет, Министерство образования, понимаете, у нас есть замечательный русский язык, как, впрочем, и многие языки, дают возможность формулировок, которые можно толковать и эдак, и так. Министерство действительно рекомендовало интернет-трансляцию, которая, кстати, не была выполнена. В интернет это не транслировалось.
Да, это потом было.
Вот. На это вроде бы сначала было принято решение о видеотрансляции, потом на сайте университета было опубликовано замечательное сообщение, что будет трансляция в соответствии с техническими возможностями университета, что бы это ни значило.
На что мы сказали, что сломается?
Да, ну, соответственно, в действительности было действительно письмо изначально написанное и подписанное 200 в итоге сотрудниками разных, причем факультетов, за открытость. Это письмо было направлено в министерство. Возможно, оно сыграло свою роль. Собственно, в итоге сыграло роль голосования на совете. Ну, которое, конечно, люди голосовали, исходя из предыстории. Потому что сначала была только аудиотрансляция, потом была видеотрансляция. Но надо сказать, что с точки зрения... Да, мы видели, мы слышали. Это было очень полезно. Я бы сказал, что видео было чрезвычайно полезно, потому что без лицезрения некоторых участников дискуссии она бы, впечатление было бы неполным. Голосование происходило под камерой, так что с точки зрения процедуры...
И подсчет под камерой.
И подсчет под камерой, да. Так что в этом смысле претензии к процедуре, как самой on the spot, как говорят, да, по-английски, в общем, нет. Это было выполнено, но удивительно, каких действительно, как говорит правильно Нина Владимировна, каких, в общем, сил и шума стоила совершенно простая вещь, а именно, чтобы люди, коллектив университета мог участвовать хотя бы виртуально.
Но нельзя не сказать, что нас отсекли, потому что мы-то видели, и мы реагировали, и реакция в зале была очень показательная, но... Ведь ученый совет нас не слышал в этом.
Ну, разумеется,
время.
Потому что это было закрытое заседание.
Над чем
заседание.
Мы смеялись?
Ну, он, наверное, и не должен был бы слушать, потому что в связи с тем, что поменялось так внезапно, вот мне Владимир может продолжить, действительно ли это так, вот то, что связано с опорным университетом, устав вдруг внезапно по велению. Вот, то есть это была не конференция, о чем мы здесь говорим, да, чтобы все понимали. Обычно закон, процедура выбора ректора – это конференция преподавателей и остальных.
Да, четыре способа появления ректора в ВУЗе законная. Из них законная форма конференции. Она была в нашем уставе. Мне не все понятно с тем, как изменен был устав без собрания конференции, которые единственно конференцию собирали, чтобы вывести какие-то закрытые региональные филиалы. Для этого собиралась конференция. По любому поводу, когда это введение конференции, она собиралась. А вот для того, чтобы решить конференцию право выбирать ректора, конференция не собиралась. Я не знаю, как проходил ученый совет, потому что он был закрытый, на котором это было решено поменять устав, а вернее согласиться с письмом министерства, которого я тоже не видела.
Инна Владимировна, можно я внесу одну коррекцию? Я специально на встрече Павла Петровича Шкаренкова с профессорско-преподавательским составом спросила его, как вы голосовали, когда принималось решение в уставе о замене конференции на решение ученого совета. И услышала, что на самом деле не было это утверждено даже на заседании ученого совета. Это было введено только приказом ректора. Все.
Ну вот я видела только бумагу к ученому совету утвердить изменение устава по письму министерства. А голосовали они или нет?
Не голосовали.
Даже
не
тогда вопрос к ученому совету еще. Да, я так понимаю, что
вопрос
с ученым советом с некоторых пор стало сложно, нет? Вот скажите мне.
К ученому совету есть вопросы, в том числе к его составу.
Именно. Да.
Значит, одного человека мы знаем из интервью с Анной Матвеевой на Политру, что она была выведена из ученого совета. Выведение ее из ученого совета незаконно, потому что ей не продлили годичный контракт. И вот впервые мы видим, как используются годичные контракты. Когда это нужно администрации, нам говорят, это просто необходимость экономическая. Это не для того, чтобы оказывать давление. Почему им надо было? Я с ней не знакома. Никогда не видела и не знаю, кто это. Но ее почему-то нужно было вывести, с ней не продляют контракт и объявляют, что тем самым она не член ученого совета.
При том,
но
что она продолжает исполнять свои обязанности, она помощник ректора.
И по трудовому законодательству она остается на работе и должна была принимать участие в этом ученом совете. И еще там было две студентки, которые перестали быть студентками, и тем самым не должны были участвовать в этом. То есть было манипулирование составом ученого совета. Мы знаем, по крайней мере, эти три вещи. После этого то, что говорил Павел Петрович в своем открытом письме, о том, что ему известно о давлении на членов ученого совета, становится... Ну, как сказать?
Очевидно.
Очевидно. А в то же время обвинение со стороны Евгения Николаевича Ивахненко в адрес Шкаренкова, что он оклеветал, наврал, они становятся несостоятельны. И я не вижу извинений. Сейчас Евгений Николаевич, как единственный, кто набрал нужное, почти нужное число голосов, предлагает нам вместе определить, так сказать, поле деятельности. Я бы ему предложила, во-первых, восстановить Матвееву немедленно на работе, наверное, не в роли помощника ректора, потому что ректор другой, но так или иначе она должна быть восстановлена, а кроме того, извиниться перед Павлом Петровичем. Мы слышали также выступление ответственного чиновника Министерства образования, которое произвело на меня сильнейшее впечатление. Этот человек – генерал МВД. Конечно, для работы с гуманитарным вузом он замечательно подходит. Но речь его, это была речь, особенно его переговоры с профессором Кравцовой, представляли собой, как бы это сказать, неграмотную демагогию. Он не понимал, о чем говорит психолог и пытался перевести это в форму, так сказать, очень неудачных, очевидным образом неудачных обвинений ее в непатриотизме. Она, видите,
это представитель Министерства образования.
Да, это представитель Министерства, знаете,
который не понимает, на каком языке надо разговаривать, знаете, с академическим сообществом стран.
Но дело в том, что здесь я бы хотел сказать сразу о нескольких вещах, о которых Нина Владимировна тоже упомянула. Действительно, много говорилось там, с одной стороны, об университетской автономии, а с другой стороны, вот даже вопросы ученого совета. Да, я должен оговориться, я действительно отдал РГГУ больше 20 лет своей жизни, но я...
Но вы отказались быть кандидатом...
Нет, ну это вообще, да. Ну, отказался, да, но это было смешное предложение, но оно было как мало. Реально, и в частности еще и потому, что я вот 3 года уже работаю в другом месте, основной работой, и... в обмене разнообразными открытыми письмами, один из коллег прямо сказал, что человек, работающий в другом месте, вообще не имеет права не подписывать письма, и нельзя служить двум богам.
Но вы же у нас тоже работаете.
Я тоже работаю, разумеется. Но вот это, кстати, с моей точки зрения, очень интересно в более широком смысле. Я действительно, с одной стороны, считаю, я вспомнил полемику профессора Кравцовой и господина Голубовского, главы департамента кадров, она говорила о том, что нужна некоторая... Для решения кризисной ситуации одним известнейшим психологом, Левиным, была сформулирована так называемое понятие «точки вовне», когда человек или организм для превращения бессмысленной ситуации в осмысленную как бы получает некоторую, пытается понять некоторую, получить позицию извне. Вот в какой-то степени, поскольку я нахожусь извне, может быть, у меня эта точка есть, господин Голубовский на это ответил, что нам не нужно цитировать немецких и американских философов. Повторяю, речь шла об одном человеке, и он психолог. И что вообще лучше цитировать отечественных философов. Единственным примером был Ключевский.
Причем цитата, которая в метро висит.
Да, совершенно верно. Ну, я думаю, что он не в метро ее видел, но на билбордах она тоже висит.
Она состояла в том, что история не учит, она наказывает. Поэтому вы должны ответственно поднести вот, своим высказыванием.
Здесь много
голосуйте
всего.
Голосуйте свободно.
С одной стороны, да. Вот это позиция министерства, которая прямо диктует, и даже в своем речи чиновник сказал в конце на чудесный вопрос одного из уважаемых профессоров, а вообще имеет смысл то, чем мы занимаемся, потому что у министерства есть любое решение. Он сказал, да, конечно, имеет смысл, это очень ответственно, и думайте о том, как вы голосуете, все за это будете отвечать, а мы решим, как надо. Это почти близко к тексту.
И это не очень хорошо, имея все-таки, что в истории РГГУ был Минаев, за которого выступила конференция значительным, то есть просто огромным, 140 из 170, значит, голосов, да, он какое-то время прожил с исполняющим обязанности, министерство так его не утвердило.
Ну, да, после чего, собственно, это
больше того, была Пивовара. Еще конференция, где мы подтвердили это решение.
Да,
это... А то я есть была еще раз против. Как бабы Яга.
Нет, ну, многие были здесь против. То есть, дело не в этом. С одной стороны, вот эта проблема университетской автономии и давление извне очевидное. С другой стороны, вот как раз, когда я говорил про точку вовне, и, кстати, с формированием ученого совета, понимаете, с моей точки зрения совершенно нонсенс, скажем, вообще в принципе, если человек теряет место работы в университете или на полностью, или частично, с точки зрения это вообще не означает, что он должен покидать ученый совет. Существует масса вузов, в которых членами ученого совета являются сотрудники других вузов, но уважаемые люди. Да? И вот здесь было странное такое сочетание. С одной стороны, автономии, которая, на мой взгляд, подбиралась в известной мере, а с другой стороны, очень часто звучало, и это мне тоже кажется неправильным, особенно в гуманитарной сфере, идея корпоративного сообщества, идеи, что внутри может быть ссор, но его не надо выносить вовне. И вот как бы вот это сочетание двух этих позиций было немножко, с моей точки зрения, странным.
И не выносить ссор из избы или не ссорить?
Да, это было...
Ну, этот ссор скоро нас вынесет просто.
Конечно.
Заполнит все пространство и вынесет вон.
Но, во всяком случае, вот в продолжение того, что говорилось, несколько дней назад появилась запись в группе, да, Анны Матвеевой, человек, которому предложили, значит, не подписывать пока контракт и в обмен на то, чтобы она вот не участвовала как раз в ученом совете, да, и что с ней стало после того, как она все-таки эту информацию обнародовала, и стало понятно, что Шкаренков был прав, когда писал это письмо. Шкаренков, да, был прав, когда писал это письмо, и она, собственно говоря, поступила очень честно, потому что тут действительно был вопрос Шкаренков против Ивахненко, то есть вот это вот два письма, и надо было разобраться, кто же все-таки прав. И ее запись, могу сказать, где я. Это вот несколько дней назад. Вчера вскрыли кабинет, выкинули вещи, не дают доступа к компьютеру, чтобы скопировать собственные файлы и так далее. Вплоть до недопущения на территорию университета, при том, что я являюсь исполнительным директором фонда целевого капитала РГГУ. Ну вот, и она, значит, сетует, что нет возможности закончить начатое уже, и пока не говорит, что она дальше будет предпринимать. Ну, то есть это вот как бы очевидная, да, вещь, когда происходит давление и расправа просто.
У нас нет средств ее защитить, профсоюз наш, это не профсоюз.
Не, на самом деле, я ей вот напрямую предлагал
воспользоваться... Андрей, да, как да, представитель университетской солидарности, да, профсоюза другого, не такого формального.
Помощью юридической службы нашего профсоюза, но она ответила, что пока не решила, как ей поступать.
Да, но она еще не понимает. А вы не боитесь все, что при каком-то таком раскладе, может быть, не очень вам желаемом, будут какие-то репрессии дальше, да, происходить?
Не знаю, я не боюсь.
И я не боюсь.
Меня спрашивают, почему вы не боитесь? Я отвечаю, не знаю.
Вот и я не боюсь, я и все.
Ну а что бояться, собственно говоря? То, чем мы занимаемся, мы ничем плохим, противозаконным не занимаемся, да?
Ну, это не всегда, ну вот...
С администрацией мы спорим не один год уже, а по разным вопросам. По вопросам нагрузки, по вопросам этих годичных контрактов, да? По вопросам неизбрания в ученый совет уважаемых нами людей. То есть эта полемика идет уже несколько лет. И уже, не знаю, чего бояться, я не знаю.
Ну да,
мне, честно говоря,
тут не очень удобно говорить, повторяю, потому что я уже имею основную работу в школе актуальных гуманитарных исследований в РАНХИКСе. В свое время я туда ушел, в частности, потому что 3 года назад была схожая в известной мере ситуация, когда тоже была предложена новая программа, она была даже формально одобрена, но не востребована, а люди, связанные с этой программой, вызвали, безусловно, не удовольствие тогдашней администрации. Но это там я продолжаю работать в РГГУ, повторяю, потому что для меня это чрезвычайно важно. Там кафедра, которую я создал, ну, я испытывал неудовольствие администрации по разным поводам, иногда до смешного доходивших. Ну и что, в конце концов? Почему мы говорим, что сохранение статуса КВО губительно для университета? Угу. Ситуация заключается в том, что просто сами условия, существующие в университете, это 900 часов нагрузки, это бесконечная административная отчетность. И то, что главная задача... Бюрократизация. Причем, уверяю вас, поскольку я имею возможность сравнивать, половина этой бюрократизации, это не то, что Минобр... В Минобр много чего можно сказать, но далеко не все, что мы делаем, инспирировано и сугубо страшными верхами. Много инспирировано на месте идеями местной бюрократии. И дело в том, даже представим себе, что придет замечательный человек, никого не будет преследовать, дай бог, и наверное, так и будет. Но если ситуация не будет меняться внутри, люди самые разные, и сильные преподаватели, и молодые, и более опытные, просто дальше работать не смогут это в этой ситуации. И это гораздо более важно, чем какие-то там преследования, репрессии. Честно сказать, по моим представлениям, слабая администрация даже на сильные репрессии не способна, потому что это...
На пакости способна.
Да.
Смотрите, да, но вот университет же много теряет, то есть отток кадров начался уже некоторое время как. Да, сначала высшая школа экономики, потом прям там новый факультет. Причем обычно это новые какие-то формы, которые, в принципе, наверное, можно было бы воспроизвести и вот здесь, в РГГУ. Конечно. Да. Но, тем не менее, вот такой отток стал происходить. А потом эта история с неэффективностью, да, вуза, которая тоже не дала нужного финансирования притока, при том, что РГГУ долгое время был очень востребован. Я помню эти очереди, которые стояли во время, значит, кампании вступительной и, в общем-то, выбирали между университетом МГУ и РГГУ гуманитарии. То есть для них вот было два таких направления, куда они шли. Вы понимаете, вот, может быть, с чем это связано? Ведь не может быть с тем связано, что вдруг стали меньше платить, аж кончились деньги Ходорковского, так условно говоря, и люди стали уходить в другие места, где эти деньги были. Может быть, да?
Ну, я, собственно, примерно это описал, понимаете?
Не только в деньгах.
Дело не только в деньгах, а дело именно в том, что всякие требования образования, которые спускаются сверху, можно выполнять по-разному. Можно привлекать какие-то дополнительные деньги, вписываться в федеральные и другие программы. А можно сокращать количество ставок, повышая нагрузку, и тем самым выполнять поручение президента о неуклонном росте средней заработной платы. То есть это именно вот такая фикция, да, и это исполнение слабой администрации. Что же касается того, о чем вы спрашиваете, вы знаете, я, честно сказать, вот это тоже одна очень важная вещь. Наше гуманитарное образование и так постоянно сжимается. Мне кажется, что идея, что вот раньше был РГГУ там один из двух, теперь он конкурирует еще там с тремя-четырьмя другими вузами. Знаете, в нашей области многое вообще, это не о конкуренции речь. Речь идет о том, что можно создавать в разных гуманитарных вузах, и в реальности это отчасти происходит, разные гуманитарные программы для разных людей, разных преподавателей и так далее. Вопрос здесь идет скорее о сотрудничестве, и возможности для этого, безусловно, есть. Я, например, знаю, что мы были готовы совершенно со стороны вот Ранхикса, его новых структур, мы готовы были на совместные проекты с РГГУ, в том числе, которые могли быть и финансированы, но вот со стороны как раз администрации РГГУ было резкое неприятие со стороны администрации, да, вот возможности там частично с вышкой и с Ранхиксом, потому что вот туда ушли люди, и это как бы там измена корпоративному флагу.
Вообще не сто позитива, ни одного позитивного предложения, которое когда-либо я делала администрации, из него никогда ничего не выходило. Ну, можно сказать, что все мои предложения были дурацкие. Но вот, например, два человека, обучившиеся как раз за границей, да, один лингвист и другой, так сказать, классик и русист, хотели вернуться, получив уже там степени, хотели вернуться, хотели работать в РГГУ. Ничего не было сделано. Они работают теперь в других заведениях. Да? Там что-то захотели для них сделать. Вот вам, пожалуйста, великолепные специалисты. Нет, ничего. Все мимо. Относительно того, насколько все-таки сам университет перегружает нас дурацкой совершенно деятельностью. Вот я член двух диссертационных советов в одном вузе. И нам поступили бумаги как бы из ВАК. Отчет за 5 лет о своей работе. Понимаете, требования разные. ВАК один, да? Два совета в одном вузе. И совершенно разные требования. Причем, когда я читаю инструкцию о заполнении, там сказано, зайдите на страницу члена диссертационного совета в РИНЦ. И я так думаю, что это не я должна заходить на страницу члена диссертационного совета. Это кто-то должен заходить. Это чья-то работа, которую должен делать какой-то чиновник, там, может быть, в министерстве еще где-то, спускается до нас. Работа гигантская, наукометрическая, которую я сказала, что я эту работу делать не буду. И если 20 лет я была в этом диссертационном совете, а вот теперь я не прохожу, так сказать, по своим способностям, или это тут я вспомнила бюрократическое слово, это, говорю, не мой функционал. Это хорошее было слово, оно как бы вошло.
Эффектно.
Да, эффектно прозвучало. Я не буду этого делать, я могу уйти из совета, если я не соответствую его требованиям теперь. И тут вдруг все остальные закричали, что они тоже не могут. Один человек нанял себе кого-то, другой, будучи начальником, посадил кого-то это делать. То есть никто этого делать не может.
Да-да-да, это абсолютно...
А способы оформления программ?
Да, вот я должен сказать, что, опять же, по собственному опыту, поскольку я теперь...
невероятное количество времени.
Я могу сравнивать там оформление учебных планов, там учебных программ для министерства. Да, вот, нам все время в РГГУ говорили, что все, что они от нас требуют, это все требования Минобра. Я повторяю, много дурацких требований, не то, что я рисую его исключительно благородным созданием. Но, скажем, когда мы там готовили новые учебные планы для программ в Ранхиксе, и просто моя коллега, имевшая опыт в РГГУ, разговаривала просто с чиновниками министерства, которые за это отвечают, она, там, я не буду сейчас вдаваться в детали, она спросила, а это надо, там, что от нас всегда требовали. Чиновник пришел в страшное удивление, сказал, зачем? Сказал, это мы совершенно это не требуем, а кто вам сказал, что это надо? И такого рода вещи возникают все время. Так что...
Это при том, что чиновничий аппарат сейчас, в настоящий момент, превышает, немного, но превышает по количеству профессорско-преподавательский состав.
Вот. Все эти люди заинтересованы в стабильности.
Да.
Вот да, сохранение
но,
этого
но все дело в том, что этот чиновничий аппарат, при всем, что он разросся до неприличия, все свои обязанности спускает на профессоров и преподавателей.
Ну, это вот та ситуация в университете, от которой вы надеялись уйти, да, вот выбрав ректора, который мог бы. Хотя вот Николай тот же писал, что главная проблема – это финансирование.
Ну, вы знаете, я бы сказал так, для того, чтобы...
Все так думают.
Фигура ректора для меня должна состоять как бы из трех составляющих. Первое – это уровень научной, повторяю, и административной компетентности. Он может быть разным, но он должен быть определенного уровня. Это уровень публичности, потому что ректор РГГУ – это публичная фигура.
Он должен связно говорить.
Это входит в понятие публичности, одно из основных. И, наконец, третье, да, это возможность некоторого внешнего административного потенциала, умение привлекать финансы и так далее. Ну вот, оценивая разных кандидатов, можно по-разному говорить, у кого сколько чего есть из этих трех. Что касается вот рекомендованной кандидатуры, я плохо знаю этого человека, практически не знаю про научный административный потенциал, замечу только, что он ничем больше кафедры не руководил, это все-таки совсем другой масштаб.
Да, вообще есть требования, как наличие опыта.
Там много всяких требований, и в действительности министерство благодаря этим требованиям может учесть рекомендацию, а может не учесть рекомендацию совета, потому что нет чего-то другого и так далее. Я могу только судить там о программе, которая мне не показалась внятной, я имею в виду программу Евгения Николаевича. Что касается публичности и возможности привлечения внешнего или какого-то ни было финансирования, у меня есть очень большие сомнения.
Так там же прямо сказано, что университет будем должен опираться на только ресурсы, на собственные внутренние ресурсы.
Ну, вот на для этого нужен ресурсы,
100%
уже,
аудит,
да,
а дальше?
Мы уже опирались и как-то...
Вы спросили про опорный университет, а я уехала куда-то в другую сторону. Мне очень вообще понравилось, как сказать, политически грамотное публичная речь, такая вот выборной кампании Новичкова, она была сделана превосходно в риторическом плане. Вот. Но человек, он неизвестный, особенно как бы себя не проявлял, и получил и то, по-моему, не так мало голосов, но все-таки, конечно, не прошел. Но в его программе на меня произвела впечатление идея, как нужно конкурировать. Это новое слово в теории конкуренции – поглощать конкурентов. Да, вот так
мы конкурируем. Чтобы ее не было. Новое слово.
Да,
враждебное поглощение – это один из любимых терминов.
Да, конкуренция, которая ведет к улучшению всех участников конкуренции, это не поглощение. Если ты всех поглотил, ты стал монополистом, конкурировать тебе не с кем, будешь деградировать. Поэтому вот такое представление о конкуренции мне как-то не близко. Хотя я небольшой теоретик в этом вопросе. Но когда речь шла о том, что нас лишают возможности выбирать конференции ректора, чисто на словесном уровне звучало: наш университет теперь опорный. И поэтому нам нельзя самим выбирать ректора. Говорю, если нас еще повысят, может быть, нас по субботам будут сечь? Вообще, как связано повышение статуса с лишением прав?
Это еще не подтвержденная информация, да, я понимаю?
Это что-то, да, это непонятно.
Создание опорных университетов, да, про это было сказано некоторое время назад.
Мы знаем, что сейчас были определено 11 региональных опорных университетов. Это те университеты, с которыми сливают другие, и им дают денег на то, чтобы они это переварили. Вот так грубо я это описываю, да? Это как бы те, кто по конкурсу признан лучшими для того, чтобы переваривать других, получая немножко подкормки.
Но наш же университет не региональный все-таки.
Нет, в столичном еще пока речи не шла об этом. Но если и в программе Евгения Николаевича Вахненко, и у Новичкова проскользнула идея того, что университет будет опорным, то, по-видимому, в перспективе и столичные вузы будут сливаться. Ну, например,
ну, может
там,
быть, это такая мечта или проекция на будущее нового ректора, который, естественно, потребует себе каких-то преференций, поскольку вот я новый ректор, я хочу что-то сделать, давайте вы мне помогите.
Возможно, для того, чтобы потребовать преференции, надо обладать определенным весом, чтобы эти преференции требовать, это во-первых. А во-вторых, я должен сказать, что вообще всякий раз, я уже заметил, опорный ли университет, не опорный, но каждый раз, когда происходит некоторый, ну, управленческий кризис, так скажем, в РГГУ, сразу реанимируется масса идей, что либо мы кого-нибудь съедим, либо нас кто-то съест. Причем в основном, так сказать, это бывает под разными соусами, но обычно вот если мы там не сделаем так, как надо, то нас съедят.
Но учредители нас сольют.
Сольют и сольют. Надо сказать, что тенденция сливания действительно есть. Я не знаю, я не проверял, но я слышал, что сейчас, например, такие вполне уважаемые вузы, как Строгановка и Мархи, в стадии слияния возможно. Я могу ошибаться. Это я...
Ну, такая, да, гигантомания, вот, она присутствует.
Это действительно, да. Так что, в принципе, но, понимаете, тем более в этой ситуации очень важно, чтобы, когда я говорю о публичности и финансовой мощи, если угодно, фигуры, приходящие на руководство РГГУ, то в этой ситуации кто кого там, или кто с кем, и кто будет опорным, а кто при нем...
Пищей для него.
Да, то здесь это тоже не может не вызывать опасений, что слабая фигура, а я замечу, что Минобр волен вообще прислать человека X, даже не из списка кого угодно, особенно в ситуации, в общем, разделившегося выбора.
Ну, в принципе, да, потому что если вот это вот посчитать, убрать количество тех голосов, которые не имели права присутствовать, mm-hmm. и туда прибавить тот голос, который должен был бы там находиться, то...
Ну, оно могло бы быть другим.
Нет, да. Но и ситуация...
Мы не знаем, как вы голосовали. Нет, есть,
ситуация но... такая зыбкая, и как раз здесь приход слабой фигуры либо изнутри, либо присланной извне, это как раз, в частности, возможность в рамках этой гигантомании осуществлять всякие шаги, которых мы не знаем, не можем предсказать, да, честно говоря, не хотим
предсказать. Ну, какая же, Николай Павлович, это гигантомания, это стремление ужать и уменьшить.
Уже не механически будут складывать, а складывая, сокращать и там, и
разумеется,
там.
Нет, совершенно да. Гигантомания в смысле, что подачи вовне, да, то есть вот теперь у нас будут крупные структуры, там как внутри университетов сейчас есть тенденция все тоже
укрупнять. Но смотрите, вот мне кажется, что в крупном университете гораздо сложнее договориться. В РГГУ, вот в главном, да, московском, учился, я не знаю, как сейчас, но в свое время там где-то около 10 тысяч, по-моему.
Да, сейчас чуть больше 10 тысяч.
Да, и, соответственно, много преподавателей, много факультетов, и, наверное, вот я хочу вас тоже спросить, есть некая поляризация внутри, и трудно договариваться, потому что даже не знают друг друга преподаватели с разных факультетов, может быть, там каких-то, да?
О чем только договариваться?
Договариваться, узнавать друг друга и выбирать, представлять кандидата, да, своего, то есть понятно, что вы...
Ну, в общем, мы не больше Афин эпохи демократии.
Да меньше. Ну, меньше.
Меньше, да, меньше. Вот, поэтому у нас есть возможности при желании общаться и узнавать, хотя, конечно, мы не всеми возможностями пользуемся.
Но в этот раз вот были представления, да, кандидаты рассказывали про свои программы, и все желающие могли как-то посмотреть на них и поговорить. Вот вам лично это дало какое-то понимание о тех кандидатах, которых вы не знали?
Многое узнали, несомненно.
То есть работает, да?
Нет, были опубликованы программы. Кстати, об интересе и популярности кандидатов можно было судить, например, по количеству людей, которые приходили на встречи с одним и с другим. Это все выложено, в том числе и в интернете, можно вполне посмотреть. Я не говорю, что это свидетельствует популярности, но
об интересе
да. Безусловно, говорит. Ну, и в действительности, понимаете, поляризация, да, голосование, скорее, поляризация. Я бы не стал говорить, хотя я об этом много говорил, что была страшная поляризация внутри университета. Да, было одно письмо, которое было посвящено исключительно, так сказать, процедуре открытости и всего прочего. Было второе письмо, направленное против кандидата, подпись, под которой собирались странным образом.
Административным образом. И даже путем подлога.
Вот.
Люди не давались.
Но это был такой еще интеллигентный вот момент, на самом деле, обмена.
Я бы сказал, что, к сожалению, вот то, о чем говорил Дина Махмутовна, что есть разные способы выноса в публичное поле, и вынос с оскорблениями и прямыми нападками на своих конкурентов с одной стороны, или на одного из конкурентов, если это вот это некоторое письмо, с моей точки зрения, это ненормально. Ну и кроме того, понимаете, дело...
Письмо Ивахненко.
Письмо Ивахненко, да. Письмо Ланского, и, собственно, письмо, вот то, которое было опубликовано на сайте университета, там был прямой выпад против одного из кандидатов, против Павла Петровича Коренкова.
Наше письмо, кстати, они так через пресс-центр не
Но, с другой стороны, здесь, понимаете, здесь же вопрос консенсуса, он важен, но важно и то, как люди сами проявляют активность, участвуют и так далее. Дина Махмудовна совершенно справедливо сказала, что в известной мере реакция той же самой центральной аудитории была показательна, она была более-менее единодушна, а вот центральная аудитория была целиком, то есть туда забита. Туда пришли люди, которым было интересно посмотреть, по крайней мере.
Они были из разных партий.
Абсолютно, да.
Там была не одна партия, а реакция была очень очевидна.
И тем не менее, мертвая тишина при объявлении результатов голосования, и в мертвой тишине одно ругательство. Там по алфавиту шло, и так получилось, что Хазин и Шкаренков оказались последними. первым произнесли фамилию Вахненко, и его результат в самом конце Шкаренков. И вот мертвая тишина, и в этой мертвой тишине одно ругательство. И все.
Ну, скажите, во всяком случае, нам, тем, кто не смотрел, в том числе, всю эту трансляцию, то есть как среагировали, потому что все-таки была идея, что может быть Шкаренков.
Нет, ну хотя бы, вот что, было, хотя бы, что больше было всего понятно, не будет у Ивахненко.
Какой-то, ну, вот, вы знаете, приоритет. Вот Ивахненко выступал первым, и на фоне тех, кто выступал за ним, это выступление стало ясно очень скоро, что оно очень блеклое, да, то есть, ну, не запоминающееся никак, да, и программа действительно невнятная, полная всякой такой, всяких словес, таких искусственных и патриотической риторики, да. Он не смотрелся вот на фоне всех прочих, да, ярко выступил там Новичков, замечательно, лучше всех, по-моему, выступил Шкаренков, и ожидали, ну, там, равенства какого-то, плюс-минус, да, а тут вот такая история.
Ну, кстати, 3 голоса это не так много.
Нет, естественно, мне просто кажется, что вообще реакция скорее действительно была в том, ну, во-первых, я думаю, что многие люди, я так подозреваю, что даже некоторые люди, голосовавшие за Евгения Николаевича, не очень представляли себе, что Евгений Николаевич в итоге, по некоторому стечению там разных сил, таки наберет больше всех. Но мне казалось, и, собственно, в этом, как я понимал, и смысл был, вот в том числе и обращение Нины Владимировны, и вообще, что университет способен выдвинуть разных людей, способен выдвинуть людей как извне, так и изнутри. Не руководствуясь идеей, что варяг — это очень плохо, если он...
Да, потому что удивительно, Хазин при всем о том, что его вначале очень плохо приняли, ну, в смысле, как-то настороженно, ну, да, и недоверчиво, ну, правда, и гадали, откуда, от кого он пришел, да, да, он все-таки оказался,
да,
в ступе.
Да,
невероятная, невероятная кампания клеветы, да, в СМИ. Да. Причем можно проследить, да, каким образом высказывание Ланского, который сказал следующее. То есть я не сразу набрела на его исходное интервью. Он сказал, что одному из кандидатов другой предлагал должности, если он снимет свою кандидатуру. Вернее, что было бы хорошо, чтобы кто-нибудь снял. А что внутри РГГУ за голосование просто подкупали деньгами. Что получается? Хазин подкупал деньгами членов ученого совета.
Нет,
да?
Фамилии все-таки не называли.
Кто? В заголовках именно Хазин. Заголовки СМИ, вы посмотрите по интернету. Хазин, там, выборы в РГГУ.
Ну, это все-таки внешне, пытался подкупить. Внешняя оценка.
Не знаю, кто
или,
это делает.
Или, может
это
быть,
очернение прямое было.
Прямое очернение.
Это
то есть нигде,
да, подсудное дело вообще-то,
говорится, что изнутри РГГУ оказывалось давление, причем такое. Это же как бы слова Ланского. А кому-то он предлагал, вообще это в предвыборной кампании такое бывает, что кто-то снимает чью-то пользу. Это случается, да?
Случается.
Что он не видит в этом ничего такого, но это все-таки неправильно, меня выдвинул коллектив. И потом эта информация, она превращается совершенно в другую. Абсолютно в другую. Дальше выясняется, что этим кандидатам, которому это предлагалось, поскольку все остальные сказали, что с ними этого не было, оказывается, что это он. А он все никак не мог назвать имя этого человека, потому что с ним надо было согласовать. Но если это был он, почему ему так трудно это согласовать? Так что там за процесс такой сложный?
Мне кажется, это такие, на самом деле, правильные вещи, которые проявляют суть тех людей, которые стремятся к этой самой власти.
Почему никто в ученом совете на выборах Ланского не сказал, не хотите ли вы теперь снять свою кандидатуру, когда вся ваша, так сказать, ложь вышла наружу? Он еще про И этот человек говорит про корпоративную этику, которой он собирается заняться. Ну, он получил очень мало голосов.
Ну, вот и свое.
Нет, конечно, нет. В действительности, понимаете, я с давних пор действительно считаю, что любые выборы, даже ущербные, даже, ну, с нарушениями процедуры и прочее, все равно выборы лучше не выборов. Да? Хотя бы потому, что действительно в процессе этих выборов, в общем, там было более-менее понятно, кто чего стоит, было понятно людям, тем, кто интересуется. Еще, конечно, большая проблема, с моей точки зрения, это касается не только РГГУ, что в действительности количество людей в любом сообществе, от государства до университета, количество людей, которые реально интересуются, реально стремятся разобраться, понять, что происходит, оно не столь значительно. Я бы сказал, что в университете оно более значительно, чем, может быть, в обществе в целом. И в этом смысле, да, то, что эти выборы были, это хорошо. То, что и процедура их была непрозрачной, непонятной, это плохо. То, что в действительности от этого решения ничего не зависит, это тоже вообще-то не очень хорошо.
Ну, это
очень
просто унижение, конечно. Вот, большое унижение.
Но в общем, давайте, давайте. В общем и целом результат в том, что мне кажется, что сильно прояснилось нынешнее состояние университета и сильно прояснилось, ну, в общем, возможные перспективы. Вот какая перспектива в итоге будет выбрана, это в данный момент зависит не от нас, это зависит от...
Ну, отчасти от вас, потому что есть возможность. Вот я не знаю, Андрей, как, значит, лидер профсоюзного движения, может, да, тоже подтвердить, что есть, наверное, какие-то ходы оспорить то решение, которое вот вышло сейчас.
Идти в суд.
Да, идти в суд, да, ровно с тем, что те изменения, не которые... Пойдет. Принял ученый совет, они неправомерны, и пытаться дальше как-то переломить ситуацию. Или ждать, что вот министерство может утвердить этого кандидата.
Ну, нужно дождаться решения министерства в любом случае, да. О том, что были нарушения в процедуре, оно уже знает. И вот об этих студентах, которые на тот момент не были студентами, но голосовали, оно уже знает. Вот. Нам нужно дождаться решения министерства и потом уже предпринимать какой-то ответный ход.
А не поздно будет?
Ну, в принципе, чтобы что-то оспаривать, надо получить это что-то,
именно,
наверное.
Да.
Процедуру можно уже сейчас оспаривать.
Ну, понимаете, дело в том, что надо честно признать, да, что в нынешней ситуации действительно, понимаете, рекомендация ученого совета, даже если, допустим, мы ее оспариваем, это один из пунктов, которых еще полно. Министерство может руководствоваться рекомендацией, может не руководствоваться. Там существует еще масса всяких дополнительных факторов, по которым многие кандидатуры, включая, по-моему, Евгения Николаевича, там не совсем соответствуют тому, что там написано. В реальности то, что произошло на ученом совете, это не более как... Ну, один из пунктов или рекомендация, которую министерство может принять к сведению, а может и не принять к сведению. Поэтому оспаривать там, избрание или принятие решения можно по совокупности, а не по одному пункту. В этом есть существенная проблема. К сожалению, так устроено. И при том, что, насколько я знаю, публично министр образования несколько раз говорил о том, что процедура ректоров, выбора ректоров должна остаться, де-факто мы видим, что процедура выбора ректоров сокращается. Действительно, кстати, это касается повышения статуса, как ни парадоксально. Чем выше статус, тем меньше демократии.
Да, началось все с Садовничего.
Ну,
да.
Это касается федеральных университетов, это касается научно-исследовательских университетов. Теперь, видимо, опорных тоже. Других, видимо,
то есть демократия останется только в самых плохих.
Да. Вот. Это часть, странная тенденция. Странная.
Такое сидение между двумя стульями.
Да.
Но повышение статуса, я так понимаю, заключается в том, что из официального титула университета убрали слово «профессиональный», да? То есть он был федеральным бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования.
Да, да, да. Убрали профессиональный, осталось только высшее образование. И все, я больше не понимаю.
Нет, пока никакой статус не повышался. Это только, скорее, перспектива. Но здесь действительно замечательный факт, что чем выше статус, тем меньше демократии, тем больше прямого государственного управления. Ну, в общем, это, университеты превращаются в, так сказать, некоторую форму государственных корпораций. Да,
вот. Только профессионалы служащими не становятся. Нет.
Это правда, но мы обсуждаем перспективу, а не то, что есть, потому что этого еще не произошло, и, наверное, это может быть поводом там для дальнейшего рассуждения. Но сейчас вот то, что случилось, да, случилось внутри университета, можно сказать, что это отчасти вот, ну так, вина самих сотрудников университета, да, потому что начиналось все, может быть, уже давно, и с того момента, когда ученый совет, ну, как говорят, да, стал ручным или что-то вот еще, вот какие-то вехи такие были, которые проходили и привели вот сейчас.
Вы понимаете, во-первых, есть некоторые элементы племенного сознания, потому что люди выбирают своих в такой надежде, что своего не обидит, не съест, что неверно. Потому что история учит совершенно другому. Поэтому там все философы будут голосовать за философа, да? Не выбирая общее благо, а выбирая
часто.
Партикулярное благо. Если все выбирают партикулярное, общее гибнет. Это одна из причин деградации, общей. Потом у нас как бы такое происходит уже сверхплеменное деление на людей порядочных, да, которые там идеалы свободы горим, там сердца для чести живы, все такое, крайне недееспособные в таком общественном смысле, в том числе потому, что они очень заняты. Они заняты наукой, понимаете, она не терпит суеты. А люди, которые не заняты, все их силы, все их способности определены в сторону интриги. Они насчет свободы и чести как-то не особенно не заморачиваются. Ну и, конечно, как всегда, большинство – это люди, которые собственную, так сказать, самооценку строят на том, что мы выше этого. Мы во все это не вмешиваемся. Как эта ситуация приводит к цинизму, вы понимаете. Ну вот люди так устроены.
Одни выше, а другие говорят, от нас все равно ничего не зависит.
И все равно я считаю, что за последние 2-3 года, вот если говорить о самосознании коллектива университета в целом, то, в общем, прогресс заметный, мне кажется. Потому что мы не ожидали такой мобилизации, да, когда распространяли наше письмо, вот, что его подпишет в короткий период времени так много сотрудников. А мы вот там за 2 дня набрали 100 человек, а там еще спустя 2 дня столько же. И, в общем, это говорит о том, что все большим нашим коллегам не все равно, да, что у нас происходит.
Вы знаете, Андрей, я соглашусь и с вами, но соглашусь и с Ниной Владимировной, и скажу вот что. Мне кажется, что, в частности, так сказать, активизация университетского сообщества не в последнюю очередь является не прямым, но косвенным указанием на то, что в университете все не очень хорошо было в эти последние годы. Чем ситуация...
Диалектика такая.
Ситуация, если бы, понимаете, говорить там про стабильность, про преемничество, про все на свете. Ну, я вообще не люблю преемничество во всех смыслах. Но даже можно говорить, если все, условно говоря, хорошо. Если университет силен, стабилен там, и так далее. Ну, да. И в этой ситуации действительно большинство считает, что ничего не решает, и все и так хорошо, но пусть останется так, как есть. Но вот ситуация в известной мере, о которой мы говорили на протяжении всего этого нашего разговора, эта ситуация действительно такая, что я думаю, что для значительного количества людей ощущение такое, что дальше вот пребывать в ситуации... даже не стагнации.
Стабильной деградации.
Да, а вот удачно сформулировано Ниной Владимировной, ну, уже, в общем, невозможно. Последние там несколько лет я хорошо чувствовал у своих коллег, у многих, ну, вот пересидим, там, условно, дождемся. Если дальше продлится так, то я боюсь, что кризис будет только усугубляться.
Ну что ж, вот таковы были итоги выборов ректора в Российском государственном гуманитарном университете, в московской студии профессора РГГУ Нина Бородинского, Николай Гринцер, Дина Магомедова и доцент Андрей Олейников. Вела программу Тамара Леленкова. Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. приближающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».